Роберт Блох. Богатое воображение. Возможно, я и обладаю некоторыми недостатками, но недостаток воображения к их числу не относится. Если бы у меня его не было, я вообще не заметил бы Джорджа Паркера. К счастью, я успел принять необходимые меры, и все прошло без сучка, без задоринки. Джордж явился, как всегда, сразу после ланча, когда я замешивал цемент в подвале. Он прошел на кухню и тяжело спустился по лестнице. Джордж шел по жизни тихо и незаметно, как бульдозер. И так же, как бульдозер, верил в свои силы и надеялся смять все, что встретится на пути. Мне Джордж всегда напоминал самца-гориллу. Нет, я не прав. У какой гориллы вы найдете такую мальчишескую прическу и обаятельную улыбку?
«Вы один?»
— спросил Джордж.
«А где миссис Логан?»
«Луиза?» — пожал я плечами. «Поехала в Дальтон закрывать счет в банке».
«Жалко!»
— разочарованно произнес он. «А я надеялся попрощаться». Когда мы приехали сюда в июне, и я, и Луиза подумали, что нам крупно повезло, удалось найти мастера на все руки. Дом нуждался в серьезном ремонте, лужайка и сад также требовали ухода и внимания. У меня же были свободными только выходные. Все лето Джордж трудился, не покладая рук. Заново все покрасил, починил причал, подпорками укрепил деревья в саду. Соседи привыкли, что Паркер приезжает 3-4 раза в неделю. Я тоже сжился с его частыми визитами. Но через 2 месяца я прозрел и сложил 2 и 2. Вернее, 1 и 1. Джорджа и Луизу, которые день за днем оставались наедине в нашем загородном доме. А может, не только дни, но и ночи? Правда, тогда у меня не было полной уверенности. Чтобы представить, что какая-нибудь женщина может полюбить такую обезьяну, требовалось не просто богатое, а богатейшее воображение. Но, приглядевшись повнимательнее, я заметил, как Луиза смотрит на Джорджа, как он пожирает ее глазами, с какой издевкой они поглядывают на меня, когда думают, будто я их не вижу. Сначала я хотел просто избавиться от Паркера, но это было бы глупо. Увольнять Джорджа в середине лета, когда работа непочатый край, бессмысленно. К тому же я был еще не готов к решительному разговору с Луизой. Сказать жене, что мне все известно, тоже не выход. Она бы только разрыдалась, поклялась в верности, перевернула бы все с ног на голову, и я оказался бы виноват. Ведь настоящих доказательств у меня не было. В конце концов я решил продать дом. В покупателях недостатка не было. К концу августа я получил 3 предложения и выбрал самое выгодное. Конечно, Луиза очень расстроилась, узнав о сделке. Она успела полюбить коттедж и уже мечтала, как приедет отдыхать в нем следующим летом. Жена даже попросила сложить в доме печь, чтобы можно было жить за городом круглый год. О, Луиза прекрасно играла роль верной супруги. Только с идеей ездить сюда круглый год переборщила. Неужели она считала меня таким идиотом? Чтобы я всю неделю вкалывал в городе, а затем всю зиму по выходным таскался в эту дыру и выслушивал ее хныканье. О, дорогой, я так устаю, если бы ты только знал, сколько здесь работы. Я мягко объяснил жене, что продажа дома — выгодная сделка, которая принесет нам прибыль. А чтобы она не расстраивалась, приготовил для нее маленький сюрприз. Уже приглядел домик. Правда, он стоит немного в стороне.
«В стороне?»
— Луиза посмотрела на меня широко раскрытыми глазами.
«Ты хочешь сказать, что он находится далеко отсюда?»
«Довольно далеко».
«Но я бы хотел остаться здесь, поближе к реке».
«Подожди, ты ведь еще даже его не видела». Рассудительно заметил я. «Давай обсудим это позже». Больше мы к этой теме не возвращались. Я оформил все бумаги, и Луиза начала собирать вещи. Сборы были короткими, поскольку я продал вместе с домом и мебель. Луиза и Джордж не догадывались, что я наблюдаю за ними. И вот наступила развязка. «Завтра мы возвращаемся в город». А сейчас, после ланча, я замешиваю цемент в подвале и разговариваю с Джорджем Паркером.
«Вы работаете как настоящий строитель», — похвалил он. «Не думал, что вы умеете обращаться с цементом».
«Я умею делать все, что захочу», — улыбнулся я в ответ. «Это та самая дыра, которую я должен заделать», — он показал на отверстие в стене размером 2 на 3 фута. «Да, нужно ее заделать, чтобы новый хозяин не поминал меня дурным словом». «Хотите избавиться от мышей?» — ухмыльнулся Джош. «И крыс», — многозначительно добавил я. «По-моему, здесь нет крыс», — растерялась горилла. «Ошибаешься, Джордж». Я пристально посмотрел на него. «Крысы есть везде. Они бегают по подвалу, когда их никто не видит, и все портят. Мне бы не хотелось оставлять после себя крыс, Джордж. Зачем новому владельцу лишние хлопоты?» «Вы никогда не жаловались на крыс», — пожал плечами Джордж, с опаской заглядывая в отверстие. «Ни вы, ни Луи, миссис Логан». «Луиза, наверное, не знает, что они водятся в доме. Пожалуй, следовало ее предупредить. Ничего, заделаем дыру и делу конец. Кстати, Джордж, я привез новый цемент, быстро твердеющий, схватывается за час». «А инструкция есть?» Джордж недоверчиво посмотрел на серую массу. «Он ничем не отличается от обычного цемента». Я протянул ему мастерок и доски. «Можешь начинать, а я пока займусь тиром». Паркер начал заделывать дыру, а я отправился к дальней стене снимать мишени. Достав из ящиков пистолеты и револьверы, решил их смазать. Работа у Джорджа спорилась. Его природную энергию удваивало отсутствие воображения. Монотонный физический труд таким людям никогда не надоедает, потому что они ни о чем не думают во время работы, так же, впрочем, как и в остальное время. Покажите им дыру в стене, и они без лишних слов заделают ее. Покажите им женщину, и они... Я запретил себе думать об этом и взял большой кольт. Странно. Я коллекционировал огнестрельное оружие, но редко им пользовался. Мне нравилось держать пистолет в руках, гладить и думать о скрывающейся в нем силе. Из маленького дула вырывается смерч, способный вышибить мозги императору и еродивому, раздробить череп грешнику и святому. С близкого расстояния из него можно даже убить гориллу. Я держал кольт и смотрел на широкую спину Джорджа, который быстро орудовал мастерком. Он уже заделал отверстие и сейчас затирал поверхность. Я зарядил револьвер, взвел курок и опять посмотрел на Паркера. Стоит нажать на курок, и этого дурака не станет. Но тогда он не узнает, от чего умер. И меня это не устраивало. Джордж должен знать, что принесло ему смерть. Даже такая обезьяна, как Джордж, способна мыслить, понимать простейшие вещи и сопоставлять факты. Мне нужно было пробудить его жалкое воображение. «Вижу, ты уже заканчиваешь!» «Отличный цемент!» — кивнул Паркер, вытирая пот со лба. От него воняло, как от громадного животного. «Почти затвердел! Осталось немного затереть!» «Не спеши, сдается мне, ты бы не отказался от бутылочки пива!» Джош улыбнулся, и мы пошли к переносному холодильнику. Я протянул ему пиво. Он благодарно кивнул и начал шумно пить. Мигом осушив бутылку, удивленно взглянул на меня. «А вы не пьете?» «У меня правило — ни капли спиртного, когда вожусь с оружием». Я кивнул на ящики, стоящие на столе. «Давно хотел вас спросить, мистер Логан, зачем вы собираете все эти пистолеты?» «А почему бы и нет?» — ответил я вопросом на вопрос. «Коллекционирование оружия — широко распространенное хобби». «Но я ни разу не видел, чтобы вы из него стреляли». «Я собираю не для того, чтобы стрелять, Джордж», — объяснил я, протягивая ему вторую бутылку. «Оружие интересует меня как символ. Взять, к примеру, этот кольт. Когда я смотрю на него, то мысленно вижу кровавые истории. Сцены насилия, возвышенные трагедии и низкие мелодрамы». «А-а-а!» — лицо Джорджа просветлело. «Он как бы пришпоривает вашу фантазию, да?» «Точно. Пришпоривает». Я достал третью бутылку. «Пей, Джордж, не стесняйся. Все равно нужно опустошить холодильник. Ты же знаешь, мы завтра уезжаем. Так что есть повод выпить». Джордж Паркер погрустнел. Я видел, что ледяное пиво начинает действовать. Джордж еще не закончил третью бутылку, а я уже открыл четвертую. Паркер прикончил и ее. Я подошел к тому месту, где еще недавно была дыра, и потер левой рукой быстро твердеющую поверхность. Ну и цемент. Стена уже твердая и сухая. Тут я нагнулся и приложил ухо к стене. «Не знаешь, что там такое?» — спросил я. «Я ничего не слышу», — пожал плечами Паркер. «Наверное, мыши», — рассмеялся я. «Или крысы, о которых вы говорили. Нет, по-моему, это мышь. Слишком уж пронзительный писк. Неужели правда не слышишь?» «Не слышу». Джордж подошел ко мне и тоже нагнулся. «Мертвая тишина». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Стена же не пропускает воздух».
«Конечно, не пропускает», — подтвердил он.
«Значит, если там кто-то есть, воздуха хватит только на несколько минут». «Думаю, твое ухо просто не улавливает высокие звуки, Джордж. Я слышал этот писк все время, пока ты работал».
«С чего вы так беспокоитесь из-за каких-то мышей?» — удивился Паркер. «Им конец. Цемент схватился, будь здоров».
Он постучал по стене кулаком и добавил.
«Отличная работа! Превосходная!»
«Кстати, раз это твоя последняя работа, то пришло время расплатиться». Я направился к холодильнику. «Но сначала выпей еще бутылочку».
«Ну, я не знаю, мистер Логан».
Джордж нерешительно посмотрел на часы.
«Пожалуй, мне пора. У меня в Дальтоне кое-какие дела».
«Это точно. Наверняка хочет найти Луизу. Надеется, что им хватит времени еще раз попрощаться, как вчера ночью перед моим приездом». Мне с большим трудом удалось прогнать трогательную сцену, которая возникла в моем воображении, и я с улыбкой протянул Джорджу бутылку.
«Ладно, последнее», — согласился я, — «ради нашей дружбы. Если не возражаешь, я тоже выпью».
Правой рукой я поднес бутылку к губам, а левой опять взял кольт.
«У меня маленький тост», — сообщил я. «За свободу!»
Джордж нахмурился.
«За какую свободу?»
«Не вижу смысла и дальше скрывать», — пожал я плечами.
«К тому же ты стал почти членом нашей семьи».
«Не понял. Сейчас поймешь».
«При чем тут свобода?» — вытаращился на меня Паркер.
«Миссис Логан», — туманно объяснил я.
«Луиза. Мы расстаемся, Джордж».
«Раз...»
«Да, Джордж. Расстаемся».
Я повернулся к стене.
«Неужели правда ничего не слышишь?»
«Нет. О каком расставании вы говорите? Вы поссорились?»
«Да нет, не поссорились. Все произошло внезапно. Можно сказать, совершенно неожиданно, по крайней мере для нее. Мне показалось, тебе будет интересно узнать об этом».
«Значит, она не в Далтоне?»
«Нет, не в Далтоне».
«Вы хотите сказать, что она уже уехала?»
«Можно сказать, что и уехала».
«Послушайте, Логан, на что вы намекаете?»
«Джордж, ты уверен, что ничего не слышишь?»
Я пристально посмотрел на стену.
«Да что вы ко мне пристали с этой стеной?» — рассердился Джордж.
«По-моему, она прощается с тобой».
Только тут до гориллы дошло.
«Господи, не может быть!» От ужаса у него отвисла нижняя челюсть.
«Ты шутишь, Логан?»
Когда я молча улыбнулся, глаза Паркера начали округляться. Его рука обхватила горлышко бутылки, но я показал ему револьвер.
«Оставь бутылку в покое, Джордж. Она тебе не поможет.
Неужели ты думаешь, я побоюсь пристрелить крысу?» Паркер поставил бутылку и медленно двинулся на меня.
«Логан, ты не мог этого сделать. Кто угодно, только не ты».
Когда я навел на него кольт, он замер.
«Верно», — кивнул я. «Не мог. Вы с Луизой были уверены, что я ничего не вижу и ничего не боялись. Но тут вы дали маху, Джордж».
«Интересно, она меня слышит?» — я громко крикнул.
«Ты меня слышишь, Луиза?»
Рот Паркера искривился. Он прижался спиной к стене и прохрипел.
«Ты лжешь! Ты не убил ее!»
«Верно, я не убивал ее. Когда мы кончили выяснять отношения, она была цела и невредима. Я просто связал ей руки и ноги и засунул в рот кляп. Затем затолкал в дыру и стал ждать тебя». Его лицо стало белее стены. «Понимаешь, Джордж, неплохая получилась шутка, не находишь? Луиза лежала в темноте и пыталась кричать, пока ты замуровывал ее в могилу».
«Ты сошел с ума, Логан!»
Я увидел, как он напрягся, готовясь к прыжку, и предупредил. «Один шаг, и ты покойник». Однако Паркер бесстрашно двинулся вперед, правда, не ко мне. Он подошел к стене и начал изо всех сил колотить в нее. «Бесполезно», — остановил я его. «Очень твердый цемент. Твоя последняя работа оказалась самой лучшей, к тому же она уже задохнулась». Джордж повернулся ко мне, протянул окровавленные руки и завопил. «Псих! Неудивительно, что она так боялась и ненавидела тебя! Ни один нормальный человек не додумался бы до такого!»
«Додумался», — улыбнулся я. «Если бы ты читал книги, то знал бы об Эдгаре Аллане По. Черный кот. Может, слышал? О, Господи, откуда же тебе об этом знать? У тебя нет времени на чтение. В этом вы с Луизой очень похожи. Ты презирал таких, как я. Мы только и делаем, что сидим, уткнув носы в книге, а вы, деловые люди, живете полнокровной жизнью. Готов держать пари, вы с Луизой частенько потешались надо мной. Ничего, теперь моя очередь веселиться».
«Ты... тебя арестуют?»
«С чего ты взял?» — насмешливо осведомился я.
«Я все расскажу шерифу».
«Как бы не так. Ты мой сообщник, Джордж. Это ты замуровал Луизу. Если пойдешь к шерифу, я скажу, что пообещал тебе половину ее большой страховки. Я расскажу, как ты замуровывал живую Луизу в стену, а она извивалась и пыталась кричать, зная, что ты убиваешь ее. Ты, Джордж, ты, а не я». Если бы не Кольт, Паркер бы наверняка бросился на меня. Я расхохотался, и он заткнул уши пальцами. «Напрасно Луиза не послушала тебя вчера вечером, Джордж. Ведь ты предлагал ей уехать до моего приезда. Только Луиза оказалась чересчур практичной. Ей сначала захотелось взять из банка все деньги».
«Ты подслушал нас, Логан?»
«Конечно. Я оставил машину на дороге и спрятался под окном. Потом вернулся к авто и, не таясь, подъехал к дому. Я не дал вам времени выработать план бегства. Вы не успели даже попрощаться, как положено». Глаза Джорджа остекленели, его огромное тело било мелкая дрожь. «Ну же, Паркер, поторопись. Скажи леди «до свидания». Попрощайся с дамой, пока она еще дышит, пока ее легкие еще не лопнули от недостатка кислорода. Не бойся, она не промучается долго, Джордж, и не сгниет, ведь там сухо. Неприятного запаха тоже не будет. Наша Луиза просто обратится в мумию. Ее красивое тело съежится, кожа превратится в коричневый пергамент, волосы выпадут, а глаза высохнут. Рот будет широко раскрыт в последней мольбе о пощаде. Луиза и сейчас умоляет тебя спасти ее. Разве ты не слышишь, как она кричит: «Джордж, помоги! Вытащи меня отсюда! Спаси!» В груди Джорджа Паркера что-то захрипело, и он бросился к лестнице. Я не стал его останавливать. Его шаги прогремели на кухне, хлопнула входная дверь. После бегства Паркера в подвале наступила тишина. Я разрядил кольт, аккуратно спрятал в ящик. Пустые бутылки поставил в угол. Поднявшись наверх, принялся ждать с томиком По в руках и через несколько минут увлекся чтением. Когда хлопнула входная дверь, уже начало смеркаться. «Здравствуй, Луиза!» — с улыбкой поздоровался я. «Все сделала?»
«Да, дорогой», —
хмуро ответила она. «Что-то случилось?»
«Ничего»,
— пожала плечами жена.
«Просто по дороге домой произошел странный случай. За городом меня остановил полицейский».
«Превысила скорость?»
«Конечно, нет. Ты же знаешь, я никогда не езжу быстрее 50 миль в час. Он попросил водительское удостоверение, потом заставил меня выйти из машины и подойти к мотоциклу. Мне пришлось сказать несколько слов в пищалку, кажется, он так ее назвал».
«О, Господи, зачем?»
«Не знаю. Он только попросил меня представиться шерифу. Сказал, что не хотел меня беспокоить, но я избавила его от необходимости ехать к нам. Потом извинился и отпустил меня. Когда я поинтересовалась, в чем дело, пожал плечами и ответил, что вышло маленькое недоразумение, но сейчас все выяснилось. Ты что-нибудь понимаешь, дорогой?»
«Может, и понимаю», — таинственно улыбнулся я.
«Знаешь, давай-ка обсудим это в другой раз. Не хочу, чтобы ты расстраивалась по пустякам в наш последний вечер в этом доме». «Дорогой, расскажи, я настаиваю».
«Ну, я тоже немного повеселился. Помнишь, Джордж Паркер должен был сегодня заделать дыру в подвале?»
«Помню»,
— медленно кивнула Луиза. Я не сводил с нее взгляда. Мне нравилось смотреть на нее, знать, что она сгорает от нетерпения, и очень хотел продлить этот сладостный миг навсегда. «Он так и не приехал», — наконец сообщил я. Луиза облегченно вздохнула. «Поэтому пришлось заделать дыру самому».
«Бедняжка, ты, наверное, сильно устал».
«Ты не поняла, что веселого в том, чтобы заложить дыру? Я имел в виду не это».
«Не это?»
— запинаясь, произнесла жена. И опять я заставил ее ждать и мучиться от неизвестности. После паузы продолжил рассказ, предвкушая самое приятное. «Около 4 позвонил шериф Тейлор и поинтересовался, где ты. Я сказал. Поэтому, наверное, патрульный остановил тебя».
«Но зачем?»
«Ты уверена, что хочешь услышать остальное?»
«Случилась маленькая неприятность»,
— пожал я плечами.
«У нашего друга Джорджа поехала крыша». «У Джорджа?»
«Не очень верится, да? Он всегда производил впечатление уравновешенного парня. Ты ведь встречалась с ним чаще. Скажи, разве можно его назвать чувствительным человеком?»
«Что произошло?»
«Насколько я понял, дружище Джордж ворвался в кабинет шерифа и рассказал такую невероятную историю, что сначала в полиции подумали, будто он пьян. Джордж обвинил меня в твоем убийстве, якобы я замуровал твой труп в стену подвала».
«Ты шутишь?»
«То же самое сначала сказал и шериф. Затем понял, что бедняга явно не в себе и вот-вот полезет на стенку. Естественно, Тейлор позвонил мне. Я сказал, что ты в городе». «Хорошо, они нашли тебя. Не хотелось перед самым отъездом попасть в неприятную историю». Лицо жены оставалось в тени. Когда я подошел к ней, она попыталась отвернуться, но я успокаивающе похлопал ее по плечу. «Ну-ну», — прошептал я. «Извини, не хотел тебя расстраивать. Не беспокойся, все уже закончилось».
«Но Джордж!»
— воскликнула Луиза хриплым голосом, но тут же взяла себя в руки.
«Как он?»
«На грани помешательства, если верить шерифу», — печально вздохнул я. «Доктор Сильвера считает, если в ближайшие несколько часов не наступит улучшение, он окончательно сойдет с ума».
«Тейлор больше ничего не сказал?»
Я вынужден был отдать должное выдержке супруги. Ее голос не дрожал. «Нет. Что тут еще можно сказать?»
«Но почему Джордж решил, что ты собираешься убить меня?»
«Не имею ни малейшего представления. В тихом омуте и черти водятся. Слава богу, все это произошло в твое отсутствие. Подумать страшно, что он мог с тобой сделать». Когда Луиза задрожала и спрятала лицо у меня на груди, я предложил: «Давай поговорим о чем-нибудь более веселом. Выпей-ка лучше пиво». Услышав приглушенные рыдания, утешил: «Не плачь. Завтра мы возвращаемся в город, а о Джордже не беспокойся. За ним присмотрят. Ты больше никогда не увидишь его и быстро забудешь».
«Да».
«Нам будет очень весело», — шепотом пообещал я Луизе. «Я все продумал». Я действительно все продумал. Сейчас, когда я пишу эти строки, Луиза крепко спит под действием снотворного и проснется не раньше, чем через полчаса. Нужно, чтобы она проснулась, когда я начну обнимать ее и рассказывать, что произошло на самом деле. Моя жена должна знать, какой я умный и сильный, намного умнее и сильнее Джорджа. Это мой ум разработал такой безупречный план. Ей придется согласиться, что я лучше. Чего бы я достиг, если бы обвинил ее при Джордже? Ровным счетом ничего. Так же глупо и рискованно было бы убивать Паркера. Теперь о нем можно забыть. Он никогда не выйдет из психиатрической лечебницы и будет до самой смерти страдать, считая себя виновным в смерти Луизы. Конечно, все уверены, что она жива и что в стене никого нет. Ведь Тейлор лично разговаривал с ней. А я рассказал ему, что завтра мы возвращаемся в город. Теперь ты понимаешь, Луиза, в чем состоит мой план? Понимаешь, что я сейчас сделаю?
Правильно. Я свяжу тебя, засуну в рот кляп и отнесу в подвал. Потом сломаю стенку
и засуну тебя в дыру. Ты, конечно, будешь молить о пощаде, пока я буду замуровывать тебя, и твое тело сгниет, как твоя гнилая душа. Бесполезно говорить, что меня поймают. Ты знаешь, это не так. У меня железное алиби. Завтра утром я уеду в город, а ты навсегда останешься здесь. Комар носу не поточит, потому что все спланировано, Луиза. Потому что я лучше твоего примитивного животного Джорджа. А знаешь, в чем разница между человеком и животным? Все очень просто. У человека есть воображение, а у животного его нет.
Роберт Блох. «Богатое воображение». Рассказ читал Олег Булдаков.